7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Морари, программа «Пункт Шидела Капет». Сегодня мы поговорим о протестах и о умении или неумении молдаван протестовать. Недолгая история протестного движения в Молдове демонстрирует простой и неопровержимый факт. Мы страсть как любим обманываться, а потом с той же силой разочаровываться. Сейчас мы являемся свидетелями зарождения нового протестного движения, на этот раз возглавляемого не партиями, по крайней мере пока. Вопрос, будет как всегда или на этот раз все может быть по-другому? Об этом мы говорим сегодня с моими гостями. Итак, взрывается ли Мамалыга? Об этом я говорю сегодня с журналистами Иваном Святченко и Виарилом Пахоми. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый.
Добрый день.
Мамалыга взрывается, Иван?
Иногда да, иногда нет. В Молдове чаще всего не взрывается. Ну, рано или поздно может и взорваться.
А на этот раз взорвется, как вам кажется?
Никто не знает. Мне кажется, и сама Мамалыга не знает, будет она взрываться или нет. Очень много факторов влияет на протестное настроение, на уровень взрывоопасности. Пока что все идет к тому, что рано или поздно она взорвется.
А вообще можно сейчас говорить, вот эта Мамалыга, это кто? Потому что на данный момент людей на протест зовет платформа гражданская «Демитати Шадивер», «Достоинство и правда». Они совершенно разные, от крайне правых до почти левых людей являются членами инициативной группы. Безусловно, сложно таких разных людей очень долго держать вместе. Вообще, платформа это про что? И люди, которые выходят сейчас на улицы, и, возможно, выйдут сегодня, потому что программа у нас выйдет в воскресенье, сегодня в этот момент, возможно, на площади Национального собрания выйдет снова много людей. Эти люди — это кто?
Ну, Мамалыга — это я, Мамалыга — это мы. Это избиратели нашей страны, это, ну, практически большинство населения нашей страны. А насколько это все в рамках мирного протеста будет происходить, не знаю. Пример Украины, Киева, Майдана показывает, что протесты начинаются порой мирно, потом перерастают в куда более серьезные вещи и, ну, довольно серьезные в том плане, что война может начаться. Украина показывает нам пример того, как можно делать, как не стоит делать. И тут уж зависит все и от лидеров протестного движения, и от граждан, которые выходят на протесты, от власти, от оппозиции, я не особо их бы разделял, ну и немножко, наверное, здесь и ход истории. Тоже не надо забывать, история дама капризная, необычная, куда она там повернет, покажет не только это воскресенье, но и последующие месяцы, а может быть и годы.
Виарил, а на этот раз достало что? Почему люди выходят?
Мне непонятно. Мне непонятно совершенно. Я и сказал, когда был прошлый протест, я тоже сказал, что мне непонятно, зачем эти люди вышли. Я знаю, почему некоторые люди протестуют, и не понимаю, что делают там остальные. И этот список требований, которые типа у них есть, и они хотели выдвинуть какие-то требования, непонятно кому.
Выдвинули список требований, начиная
выдвинули,
с публикации
отчета Кролл. Но я как человек со стороны, если я вижу 20, 30, 40 тысяч людей на центральной площади, я должен понимать без бумаги, что они хотят, чего они хотят. А там не было понятно. Хотят ли они эти миллиарды обратно? Хотят ли они отставки кого-то? Хотят ли они, не знаю, унирек Румыния? Ну, просто непонятно. Вот я должен понять, я просто должен смотреть на эту толпу, и за 30 секунд я должен понять, чего они хотят. Мне непонятно.
Но это, наверное, зависит еще мне от кажется... организаторских способностей тех, кто вызывает людей.
Вот еще одно,
да,
еще одна проблема.
Когда этим занимаются люди, романтики, не знающие технологию протестного движения, не знающие, что лозунги должны быть простыми, запоминающимися,
нет,
четкими. Вполне может
во-первых,
быть, что...
Во-первых, насчет организаторов, потом, может быть, потом поговорим, потому что я не знаю, должны ли быть организаторы, потому что сейчас эти организаторы кажутся политическими лидерами, во-первых.
Во-вторых, что уже плохо?
Конечно, плохо, потому что они ведут себя так. Когда они не захотели встретиться с Кириллом Габуричем, то есть они захотели, но на улице, потому что они не захотели в здании правительства, он не пришел. И тогда Игорь Бацан сказал, что, может быть, у него агорафобия, он боится открытого пространства. Вот эта ирония, она свойственна Михаю Гимпу, Владимиру Воронину. Это свойственно политикам. Потому что вот эта ирония, для тебя это серьезная вещь? Или ты своим рейтингом занимаешься?
Ваня, а для тебя понятно, про что этот протест? Или нет, против
не,
чего?
Нет, не против чего, может быть, немного понятно, а вот за что, а мне кажется, что куда важнее лозунги «за что мы выступаем», за что не очень понятно. В разговорах участники платформы говорят, что они за смену власти, но есть же технологии смены власти, есть выборы. В ноябре
нет, Иван,
выборы
Иван,
прошли.
Иван, я не слышал про смену власти. Я видел эти афиши и эти бумаги по всему городу, где написано «Санелуэм царан напой», «Заберем свою страну обратно». Что это значит? Вот конкретно, что значит, как взять страну обратно? У кого страна и как мы ее возьмем
наверное,
обратно?
Наверное, олигархов. Наверное, из моих разговоров с участниками платформы в программах я поняла, что речь идет о взятии страны обратно у олигархов.
Как, Наталья, что это страну. Значит? Вот
да,
конкретно.
Это проблема. Это действительно проблема. Я буквально на днях общалась в эфире с одним из представителей инициативной группы Андреем Настаси, и я много раз задавала ему один и тот же вопрос. А дальше что? Технология. Если смена власти, то, значит, вы требуете досрочных выборов? В ответ я услышала, что пока они досрочных выборов не требуют. Тогда каким образом эта смена произойдет, мне тоже не очень понятно, потому что есть элементарная вещь. Новая партия, либо идете по спискам какой-то существующей партии, участвуете в предвыборной гонке, убеждаете людей в том, что вы лучше, чем все, которые есть на данный момент на нашем политическом блюде, и боретесь за власть. Но пока этого нет. И вот это вот нежелание играть всерьез в политику, но в то же самое время уже нельзя говорить, что это просто гражданский протест. К чему это все может привести, Ваня?
Ну, по крайней мере, в октябре прошлого года, мне так кажется, вопрос досрочных выборов до ноябрьских, до парламентских выборов уже на повестке дня звучал. У власти, по крайней мере, слухи такие я слышал. Соответственно, сценарии, которые могут происходить в нашей стране, они рассматриваются всеми участниками политического фланга, фронта нашего, властью оппозиции. Ну и вот гражданский протест как-то вписывается в эту обойму. К чему может привести, ну, если логически исходить, то к досрочным выборам, да. Другое дело, кто может их...
Грубо говоря, олигархи возьмут и сдадут власть? Они ведь должны этого захотеть. У них еще есть мандат 3 года. Зачем им, зачем отдавать власть, когда она у тебя в руках?
Ну, можно еще раз попробовать поиграть в парламентские выборы. Кто там как считает, уже не очень понятно. И вполне возможно, что власть только укрепится после парламентских, досрочных парламентских выборов. Почему нет?
Верил, ты думаешь, что вот сейчас, вот, учитывая протестное настроение, сейчас мы не говорим о платформе, да, но учитывая протестное настроение, может ли так случиться, что нынешние партии, которые находятся у власти, снова будут у власти, то есть в результате выборов? Или,
Наталья,
или все
это
же
будет,
есть, или все же
это
есть
будет
ощущение, что нужно
очень
что-то,
сложно,
нужно
мы,
что-то совершенно
мы
новое.
Видим, что происходит в обществе, и мы видим, что они сделали со своим имиджем и со своей популярностью, но это возможно, потому что ну, 30
как?
Ноября же сделали, украли. Не сфальсифицировали выборы, а просто украли. Вот за 3 месяца до выборов они просто их украли.
И
ты
раз...
знаешь, что,
я знаю, что
выборы
украли. Да, я знаю.
Ну, украдут еще раз. Что, у них денег нет, что ли?
Под пристальным
или
взглядом.
Ты думаешь,
под пристальным
или ты думаешь,
взглядом,
и ты
под пристальным
или
взглядом
ты думаешь...
европейцев. Понимаешь, есть небольшая разница между выборами 30 ноября 2014 года и тем, что может случиться сейчас.
Какая разница?
До 30 ноября европейцы еще делали вид, что дружат с этой властью. Сейчас европейцы уже открыто говорят о том, что, возможно, Восточную Европу вообще надо сдать. Да ну ее, эту Молдову, но не хотят они. Зачем столько за них вписываться, если они сами этого не хотят? И есть такое ощущение, что всем просто будет все равно.
Да, останутся граждане нашей страны в одиночестве со своими олигархами, со своими прекрасными властями и не менее прекрасными оппозиционерами.
А вы думаете...
Как тогда менять? Вот как можно менять эту власть?
Мне кажется, должно общество созреть для этого желания. Пока полностью изнутри...
Согласен.
Не пойдет гражданское самосознание, некий позыв к честности. Очень много людей в нашей стране дают взятки, да, например. Я отдавал взятки в своей жизни.
Я думаю, все давали взятки в своей
нет,
жизни.
Нет, я не давал.
Молодец.
Ни разу.
Изнутри все это должно идти. я не знаю, насколько...
То есть ты ни разу не давал коробку конфет врачу после того, как сдавал анализы? Это ведь тоже взятка, это называется не монетарная форма коррупции.
Нет,
я никогда в жизни не давала денег в конверте, никогда. Но конфеты врачам после того, как выписываешься из больницы, я давала.
Я давал деньги в конвертах тоже.
Нет, я давала конфеты.
Я должен был один раз дать, но не дал.
Конфеты, пачки кофе, ну, обычная история. Было дело.
Нет.
Признаюсь. Хорошо, значит, мы должны с вами поменяться?
Мы должны заслужить новую власть. Мы ее не заслуживаем. Мы сейчас заслуживаем то, что есть, и, смею сказать, заслуживаем хуже. Поэтому, если придет день, когда, например, Плохотнюк договорится с Усатым, я не удивлюсь совершенно. Вообще. Ты удивишься?
Абсолютно нет. Я думаю,
не удивлюсь будущему времени. Вполне возможно, что
они уже договорились, да. Возможно, все, что происходит, это уже часть договоренности определенной.
Я это так сказал, да. Нет, мы должны это заслужить, мы не заслуживаем. Вы же видели, как люди из Аргеева аплодировали Шору. Вы же видели, как ему аплодировали. Вот эти люди, они же понимают, что у них украли деньги.
В том числе Шор участвовал в этом.
И они знают, что главное произносимое имя по этому случаю — это всегда Илан Шор. Он говорит, что будет бесплатный Wi-Fi и в городе, и ему аплодируют. И все, что он сказал, они ему аплодировали. И я понимаю, что мы этого заслуживаем. Потому что, ну, представь себе в Германии, например, или в Бельгии, или в Люксембурге, или в Великобритании. Представь себе такую ситуацию, что человек, которого обвиняют в самой большой краже из истории страны, молодой страны, и ему аплодируют. Там невозможно.
Мне вообще кажется ненормальным, что те люди, которые участвовали во всем этом, продолжают сидеть в парламенте, и ничего не происходит. То есть в любой нормальной стране.
Потому что мы этого заслуживаем.
Да. Это был бы уже положен конец. Да, мы это заслужим. Получается, что мы идиоты, и как бы так нам суждено свыше, Вань.
Ну, не только идиоты, может быть, просто мы дети. Страна у нас таки молодая, 2 с лишним десятка лет. Прямо скажем, недостаточно для того, чтобы общество созрело для каких-либо мыслительных процессов. В СССР за нас думал Кремль, за нас думала коммунистическая партия. А последующие годы при довольно серьезном уровне бедности нашей, нищеты нашей, не о гражданском обществе приходилось думать людям. Рано или поздно, наверное, конечно, возникнет желание у людей и жить достойно, и думать при своем выборе.
Нет, желание жить достойно уже есть.
Но еще немножко какой-то шажок надо бы сделать для этого. Чуть-чуть пошевелить извилинами.
Всем хочется, чтобы вот за эту достойную жизнь боролся кто-то за них делал эту работу. Потому что, когда говоришь с людьми толковыми, молодыми, уже реализовавшимися, имеющими определенный уровень достатка, спрашиваешь их: ребят, ну хорошо, а почему во власть не идете вы? Вот вы говорите, они плохие, вы лучше. Почему вы не идете во власть, вы не делаете за них эту работу? Ой, нет. Меня саму часто спрашивают об этом. И я каждый раз говорю: ну, наверное, еще не настало время. Ну, как бы, как нам, мы влезем туда, нас же всех там перебьют.
Ну, ты не доросла, я не дорос. Мы не идем во власть.
Я вообще не пойду. Потому что я не умею этим заниматься. И мне кажется, в этом и есть проблема. Идут во власть люди, которые хотят руководить, которые... Есть даже люди... Я верю, что в парламенте и в правительстве, я верю, что там есть некоторые люди, которые честно хотят изменить вещи к лучшему. Но они же не умеют. Не знают как. Это не для них. Вы же это понимаете. Что делает Константин Цуцу в парламенте? Ну что он там делает? Ну не умеет он. Ну не знает.
Занимается культурой и спортом.
Средства массовой информации, попрошу.
Да. Я думаю, что последние процессы в СМИ...
Одно и то же.
В том числе и с этим связаны.
Вот, например, наш новый премьер, Кирилл Габурич, буквально вчера говорил коллегам, слушал его, я говорю: ну, хочется верить человеку.
Но не
вот
можешь.
Хочется верить, что это тот случай. Вот у нас был еще один такой похожий случай — Майя Санду. Она когда появилась, такая маленькая, непонятно откуда взялась. Ей не очень доверяли, она что-то там говорила. Она сказала, что изменит. Мы не верили, что она изменит. Вот что-то получилось. То, что он соврал и не отвечает на те дипломы и не может ответить на один простой вопрос уже 100 дней, это полбеды. Но я ему просто не верю. Я хочу ему верить, но я ему не верю. Может быть, он действительно хочет чего-то, но не получается же.
Потому что началось все со лжи.
Правильно. И потому что не он решил, что хочет стать премьер-министром, а его просто взяли и поставили. Как у нас делается?
Хорошо, ну а проблема все же в чем? В том, что мы там, где мы есть, и никак не можем сдвинуться с места. Проблема в том, что мы пока не готовы, и этим пользуются олигархи, те, которые на сегодняшний день управляют страной. Или все-таки вот эта коррумпированная система с государства в государстве, тотального контроля за своими, кто должен принимать решения, шантаж, покупка лояльности. Все это просто очень эффективно работает, и стоит нам только это вот разрушить, все будет хорошо. Или на самом деле это... Я просто хочу... Вопрос в чем? Проблема там наверху, если мы их поменяем, все станет хорошо, или проблема на самом деле внизу?
Проблема, на мой взгляд, и внизу, и наверху, и сбоку. И боков у нас два. Это Кремль и Брюссель. Наши, условно говоря, кураторы из Кремля, наши инвесторы из Брюсселя довольно долгое время не делают в Молдове то, что могли бы делать. Если Кремлю это, понятное дело, не особо нужно, построение гражданского общества, то от чего 10 лет молчал Брюссель, который прекрасно все видел, что у нас творится.
А может быть, проблема в том, что мы все время ждем, чтобы они что-то делали, и они что-то говорили?
Может быть, это один из выходов того, чтобы нам как-то помогали, направляли и чего-то требовали за серьезные инвестиции. У нас же деньги-то перечисляются, дороги какие-то строятся, половина разворовывается. Вот пока посол США не следил за дорогой и лично не выезжал на эту трассу, контролировал, как там все происходит, молча происходило.
Ну нет, нет, я бы даже другое сказала. Плитку со всех близлежащих остановок украли. Дело тоже известно.
Ну вот пока послы Европейского Союза не начнут лично заниматься проектами, которые внедряет Европейский Союз в Молдове, мало чего изменится.
Да, мы... Вань, ну, знаешь, я очень часто слышу это объяснение, и действительно, даже я этим грешу. Я часто европейским послам, которые приходят в программу или с которыми получается общаться на других площадках, всегда задаю вопрос, почему вы не критикуете, вы должны быть жестче, потому что они им на нас плевать, вас, к вам они еще более-менее прислушиваются, поэтому надо начинать критиковать. В принципе, они это и начали делать в последнее время. С другой стороны, я иногда ловлю себя на мысли, а может быть, хватит смотреть... Сначала мы долго смотрели на Москву, что Москва нам скажет. Сейчас мы смотрим на Брюссель, что нам Брюссель скажет. Кто-то смотрит на Бухарест или на Вашингтон. Мы все время куда-то смотрим, вместо того, чтобы вот взять и делать здесь. Здесь и сейчас. В конце концов, ну, я понимаю, дети, но не дегенераты же. Верил.
А им часы дарят за 15 тысяч евро. Улыбаешься, знаешь, о чем я, да?
Знаю.
Ну, все. На две недели он стал хорошим, и он стал говорить так, тихим, спокойным голосом.
Ну а стоит ли ждать, что это давление будет приходить из Брюсселя или из Москвы или еще откуда-то, из какой-то мировой столицы?
А смысла нету, потому что меняются первые люди, а система остается той же. Вот никто не говорит о том, что Игорь Корман спокойно работал под коммунистами, а потом за месяц он раз и стал демократом до апреля 2009-го. Наталья Герман, тот же случай, она спокойно работала под коммунистами 8 лет, и ей было хорошо.
Таких очень много в нынешней власти, очень много.
Очень много. Дмитрий Дьяков, он всегда был у власти. Неважно, какие партии, он как-то всегда перестраивался, и он возле парламента всегда крутился. Он всегда был там.
Не возле, в парламенте.
Ну, иногда возле, потому что сгорело же это здание, потом они так рядом ходили. Но на самом деле люди те же. И если Брюссель, ну, будет давить, и мы сменим просто первых людей. Ну, уйдет Плохотнюк с власти. Ну, уйдет. И что, он перестанет все контролировать? Ну, придет кто-нибудь другой, его же человек. Ну, уйдет Филат.
Я боюсь, он не уйдет просто. Нет, он может уйти, но он все равно продолжит все контролировать.
Ну, я тоже об этом говорю. Потому что Брюссель нам может давить до определенного момента. Пока уйдут вот эти первые люди, которых мы привыкли ненавидеть.
Ну, смотрите, вот мы сейчас ненавидим, но если посмотреть на последние выборы, понятно, их украли, безусловно. Наличие в списках партии коммунистов-реформаторов, у которых абсолютно
это
такая же аббревиатура, исключение партии Усатого за 3 дня до выборов. Все это абсолютно понятно. Вся эта истерика в средствах массовой информации, контролируемых, о кровавом Майдане и тому подобное, все это ведь было частью большой схемы. Но если даже с учетом всего этого, давайте посмотрим, как мы проголосовали. Проголосовали все равно за тех же.
Все опросы показывают, что будем голосовать
за тех
же.
Проголосовали все равно за тех же. Объясните мне, почему? Потому что нет на сегодняшний день нормальной, четкой, чистой альтернативы.
Нет, потому что все думали, Наташ, что спасаем европейскую Молдову, европейское будущее Молдовы. Ты же по этим же принципам голосовала. Ты же об этом говорила до месяца.
Я голосовала и уже сказала за Олега Брегу, слава
но,
богу.
Но за несколько...
За несколько дней до этого я сказала «Фоум Бинецери». И мне очень стыдно за это. Более того, в последней программе перед выборами я об этом сказала, что мне за это стыдно. Мне стыдно за то, что я говорила людям «Фоум Бинецери». Да, они коррупционеры, да, они...
Но
голосуйте, потому что...
Спасаем европейское будущее.
Да, только в европейской Молдове мы сможем вот всех этих коррупционеров посадить. Сейчас я понимаю, что они все этой европейской идеей просто прикрывались, подтерлись, когда надо было, и тихо украли миллиард. Все. И я думаю, что продолжают сейчас воровать. Вот пока мы говорим, непонятно, что происходит с валютными резервами
продолжают
Нацбанка,
воровать.
С помощью, которая предоставляется трем банкам. Все это совершенно непонятно.
И двигатели чартеров уже сгорают бензин.
Нет, так, Вань, объясни, почему мы злые? Вот сейчас вот я чувствую эту злость в обществе. Это как и накануне протеста 2009 года. Всех достало, ну, всех, часть общества, ту половину, которая вышла протестовать и проголосовала за проевропейские партии тогда, их достало. И они решили сделать все по-другому. Сейчас тоже чувствуется вот это достало, перешло уже в некую агрессивную форму. Я очень часто хожу на рынок, слышу, все, надо брать виллы в руки, выходить на площадь. Но голосуем так же. Вот объясни мне, это оксюморон какой-то.
Не совсем оксюморон, на мой взгляд. В принципе, для того, чтобы произошли качественные изменения в обществе, достаточно того, чтобы 5% людей начали думать. У нас, по всей вероятности, думают даже меньше, чем 5% людей.
Они думают, они не могут никак объединиться.
Они не думают.
Ты думаешь, у нас нет 5% людей, которые думают?
Я уверен, что у нас нет 5%, которые думают. Сами за себя. Не думают, как надо, или как думаю я, а сами за себя. Нету.
Это совсем печально.
Нет, почему? Это такие эволюционные процессы, если вот Брюссель начал давить, какое-то либо протестное движение в Молдове снизу начало расти. Эти две силы встречаются, и в конце концов и наш условный олигархат, он тоже эволюционирует. Я совершенно не исключаю того, что через 10 лет воровать будут меньше, воровать будут умнее. Ну или, может быть, представим себе совсем такой волшебный вариант, не будут воровать, потому что все-таки гораздо проще строить честный
бизнес. Воровать уже будет нечего, потому что уже все приватизируют,
Молтелекомы,
почта Молдовы,
люди, которые
железные дороги, все уже будет в частных руках. У самого себя ведь не украдешь, понимаешь?
Будут одного другого красть, их же несколько. Люди, которые думают, вы же знаете, они уходят из страны, они просто уходят. Вот есть люди, вот у меня каждый месяц кто-то уходит из знакомых, просто в Канаду, в США, просто уходит навсегда.
Кто куда может?
Потому что люди, когда понимают, что происходит, я же года полтора назад, я не понимал, насколько все плохо. Я только начал этим заниматься, я начал говорить про это всегда, потому что я понимаю, насколько все плохо, я не знаю, как быть. Считаю ли я, что люди должны выходить на улицы? Безусловно. Если каждый человек думает, что вот мне есть что сказать, я хочу что-то потребовать, он должен выходить на улицы. Вот эта организация всего этого, и типа это мы представляем эту платформу непонятную, которую понятно, что скоро превратится в политический проект, вот это меня немного смущает. И люди опять разочаровываются. И если они разочаруются вот сейчас... Вот на этот раз выйдет, если выйдет много людей, или через две недели будет, например,
или 27 августа, да,
выйдет очень-очень много людей, и их используют для создания политической партии и для выгоды, 10 лет никто не будет выходить. Потому что после 7 апреля, ты знаешь, долгое время никто не хотел выходить,
да,
что не верили, что это
более того, я сейчас удивлена, видя на протестах людей, которые выходили 7 апреля, потому что еще год назад все они, мне и я, и мы друг другу говорили, что да ну, выходить, это же ни к чему не приведет. Вот в 2009 году вышли, ну и что, к чему это все привело? Все стало намного хуже, чем было до 2009 года.
Перед рассветом самое темное время, чем темнее, может быть, тем лучше.
Я вдруг сейчас подумала, известен же пример Исландии, партии пиратов, Аргентина 2 года назад, если не ошибаюсь, там подобный проект выиграл, когда попал в парламент. Есть страны, где люди, вот эти 5% людей, думающих, сказали «достало», создали платформу очень технологизированную, где все построено на принципе direct democracy, online democracy, где у каждого есть свой голос, они могут этот голос передать этот мандат другому. более популярному на этой платформе, кто смог убедить всех, в любой момент могут этот голос отозвать. И эти люди являются представителями того сообщества, которое в онлайне самоорганизовалось. Нажиманием мышки голосуют за разные пункты программы, пишут свою программу вместе. Все просто методом статистики. И эти люди попали в Исландию в парламент. Их история очень интересна. Они попали, набрали не очень много процентов, но на сегодняшний день, спустя 2 года после выборов, они по рейтингам первая партия. У них 30 с чем-то процентов рейтинг на сегодняшний день. Партия пиратов. Люди, которые вышли и сказали, знаете, у нас вот наши представления, взгляды и так далее, они эманация того, что решают люди на этой платформе. У нас такой проект возможен. Если 5% умных людей, даже которые уехали, объединятся и начнут методом клика
голосовать. А ты можешь пообещать, что эту партию за 3 дня до выборов не исключат?
Я не могу пообещать, но это же не значит, что не надо пробовать.
На мой взгляд, это называется горизонтальная партия. Да. И в 21 веке, конечно, будущее именно за ними. Без вот этой вертикальной, всем уже надоевшей структуры, лидер, 2 заместителя и болото. А горизонтальная партия — это замечательная штука, и не только в Исландии она начинает развиваться. Мне кажется, в Молдове как раз за этим будет будущее, но тоже это же не делается по одному клику. Год, полгода, месяц, неделя, но время должно проходить, и общество должно созреть до этого. Пока не созреет общество, не появятся инвесторы, даже для одного сайта необходимо какое-то вложение денег.
Ну, можно ведь пойти по принципу краудфандинг, собирать деньги в том же онлайне, открыто объявить. Вы думаете, у нас нет средних мелких бизнесменов, которые работают в том же онлайне, которые делают сайты для иностранцев или пишут программное обеспечение для крупных компаний на Западе и деньги зарабатывают на Западе, а не здесь? Они совершенно никак не зависят от этой власти. Они могут, мне кажется, совершенно спокойно 100 евро в год, а может быть даже и больше, на такую хорошую идею выделить. Вот если бы такое появилось, что-то подобное, ты бы в этом участвовал?
Да, я совершенно спокойно обращаюсь с компьютером и какие-то вот, ну...
Ты бы хотел стать частью...
Две мысли у меня в сутки появляются, которые, ну, я так понимаю, не самые тупые. Мне так хочется, по крайней мере, в это верить. Опыт у меня какой-то есть. Писать я с Божьей помощью умею. Да, я могу в этом участвовать. Могу даже, ну, не знаю, 100 евро в год, меньше, больше, но инвестировать в такое... К чему это все приведет дальше?
Ну, вот такие люди есть, Виорел. Я вот эти вещи, подобные идеи слышу в последнее время чаще, чем 5 лет назад. Меня это радует. Но вот приведет ли это к чему-то? Люди говорят о том, что надо самоорганизоваться, может быть, создать некоторое движение. Причем это говорят люди совершенно разные, которые до этого вообще не занимались политикой, которые имеют четкую систему взглядов нормальных, приемлемых, которые считают, что вот достаточно просто договориться и не врать, и не воровать, и еще быть честнее. Я не знаю, насколько возможно быть честным полностью в политике, но быть честнее и прозрачнее для людей. Эти люди начинают говорить о том, что, может быть, вот достало, не надо ждать от них перемен, надо делать перемены самим. Этот момент может быть приближен подобными проектами?
Номер один. Во-первых, я считаю, что мы должны быть готовы для этого. 2. Мы должны этого захотеть. И 3. Будет очень сложно убедить людей доверять тебе. Потому что у нас, к сожалению, если что-то становится политическим проектом, то же, та же платформа, да. Если она станет политическим проектом, на второй же день им перестанут доверять. Потому что у нас, когда начинаешь заниматься политикой, все, люди тебе больше не доверяют. К сожалению.
Ну и последний вопрос вместо заключения. Если бы у вас была возможность сейчас уехать из страны куда-то, в другую страну, вы бы это сделали?
Ну, у меня есть 20 лет уже возможности уехать в самые разные страны. Я гражданин России, у меня есть еврейские корни, я могу ехать в Россию, могу
Почему
ехать в Израиль.
Почему не уезжаешь?
Европа, гастарбайтеры тоже... Не удивишь молдавскими гастарбайтерами. США, Канада тоже принимают иммигрантов. Ну, люблю я, пафосно скажу, нашу страну, а может быть и лень. Я здесь живу, здесь зарабатываю деньги, здесь мои родные. Опять же, пафосно скажу, могилы мои тут... Моя страна, зачем же мне уезжать? Ей станет хуже без меня.
Верил ты?
Я не люблю страну. Я вообще не испытываю к ней чувства. Это просто место, где я родился. Но я здесь, потому что, мне кажется, как и Иван, мне кажется, у меня есть некоторые хорошие идеи. Я хочу о них сказать людям. И если я могу помочь 5 людям или 20, или изменить то, как думают 50 людей за год... Ну, для меня это победа.
Значит, все-таки уезжают не все. И маленькая, маленькая, малюсенькая надежда есть. Она умирает последней. Это была программа «Пункт Шедела Капот» на радио Европа Либера. Мы встретимся на волнах радиостанции через неделю, 14 числа, в специальных выпусках, посвященных местным выборам. Всего хорошего.
Айчи радио Европа Либера.